Брат, сестры, мне кажется, я такую трудную тему сегодня избрал. Она записана в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 34-35 текст. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Несколько лет назад братья поручили в одной группе пожить несколько дней, там, я не помню, неделю или 10 дней, сколько я там был. И мы каждый день проводили собрание. Вот первое служение началось, я говорю: «Братья, сестры, вот знаете, какая задача перед нами стоит, чтобы у нас получилось хорошее общение. Мне нужно полюбить вас, а вам надо полюбить меня». Я говорю: «Мне кажется, вот мне так представляется, мне вас будет полюбить легче, а вам меня труднее, потому что я иногда бываю вредный». У нас хорошее общение получилось. Слава Богу, мы по-доброму расстались. Вот Иисус Христос говорит, что Он дает новую заповедь, чтобы мы могли любить друг друга. В чем новизна этой заповеди? Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха читаем. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Ну, так было раньше, по закону, да, по Ветхому Завету. А здесь он говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вообще, любовь по отношению к людям, если она в нас присутствует как таковая, то это признак того, что наше ученичество в школе Божьей, оно успешно проходит. Если у нас есть проблемы с любовью по отношению к людям, это говорит о том, что в вопросе нашего ученичества мы, образно говоря, с вами двоечники. Так здесь написано. Ну, не совсем так, как я говорю, но смысл такой. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот это наличие любви сердца свидетельствует о нашем ученичестве. Вообще, в этом мире, в котором мы живем, это был всегда дефицитный продукт. И мы с вами живем сегодня в непростое время, о котором Иисус Христос сказал когда-то: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Хорошо любить человека, который, ну, себя правильно ведет, нормально ведет себя, да, ну, его легко любить. А когда в человеке начинается проявление негативных каких-то поведений какого-то, вот такого человека уже труднее любить, согласитесь, да? Поэтому Господь и говорит: а вот эта новизна заповеди — врагов надо любить. А нам это всегда трудно, и практически без Бога это невозможно. Поэтому надо нам этому учиться у Бога. Он, у Него безусловная любовь, да? То есть Он повелевает солнцу восходить над добрым, над добрыми и злыми. Вообще надо сказать, что Бог в этом вопросе, как и во многих других, которые касаются вот нашего поведения, Бог далеко не равнодушен к этому. И Он очень серьезно, ну, как бы сказать, спрашивает за вот этот вопрос, о котором мы сейчас подняли. Ну, допустим, хорошая церковь в Ефесе, да, послание мы читаем Ефесской церкви. Тут столько доброго: знают дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Какая хорошая характеристика церкви. И сложным с чем-то боролся, и терпение имеет, и трудится, развратных сносить не может. И много переносил, а потом стоит «но», серьезное «но». «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Я не знаю, где они не проявляли эту любовь, в каком это месте с ними случилось. Может быть, к когда они решали вопрос с этими развратными, когда они испытывали тех, которые назывались апостолами, они не таковые. Может быть, и при этом у них не было любви. У нас так бывает иногда, братья и сестры, в наших личных взаимоотношениях. Иногда у нас ревность духовная, ну и в церкви. Мы встаем, ну скажем, на собраниях общем, там членском, и у нас есть какая-то, ну, ревность действительно духовная. Но когда мы хотим это воплотить в действие, орудия воинствия у нас какие? Плотские. А что нас побуждает плотскими мечами воинствовать? Отсутствие любви. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Нужно сказать, братья и сестры, что когда мы заходим в церковь, мы проходим три этапа жизненных. В чем их суть? Первый этап. Вот я первый раз зашел в дом молитвы. Грешник, весь в проказе греха. Я посмотрел на это святое окружение, у меня трепет. Здесь присутствуют люди, на которых я вообще никак не похож. Они в моих глазах – это святые люди. Но оно так есть на самом деле, правда? Второй этап. Второй этап уже немножко другого характера. Я покаялся, становлюсь членом церкви, начинаю вращаться в этой среде, и у меня открываются глаза. Оказывается, это не совсем так, как я думал. Оказывается, Иван Петрович и Марья Семеновна, они как-то себя, по-моему, не совсем так ведут, как это, ну, должно бы быть. Это второй этап, который мы проходим. А третий этап, в который Бог хочет нас завести и провести через него. Бог хочет нас научить вот этого Ивана Петровича и Марию Семеновну полюбить такими, какие они есть на данный момент. И этот этап, он сложный, он нелегкий. И если кто-то не заходит в этот третий период, он оставляет церковь. И такие примеры мы имеем. Вообще, наша любовь к Богу, оценка ее качества, она проверяется по нашему отношению к братьям. 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих написано. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Этот стих говорит о том, что если мы не научились любить брата, то о любви к Богу речи быть не может. Потому что любовь к брату, она проистекает от любви к Богу. Если с Богом есть вот эти любящие взаимоотношения, легко любить брата. Как-то в одной церкви спрашиваю одного брата, ну, уже семейный, ему уже там под 50 лет. Я говорю, брат, ты себя вообще как в церкви чувствуешь? Комфортно тебе в церкви? Уютно тебе в церкви? И он мне говорит, знаешь, я однажды ехал в автобусе, и там было много народу. Автобус был полный, люди стояли в проходах. А на спаренном сидении в автобусе, где могут сидеть два человека, сидел один. А почему он сидел один? А все видимые части его тела были покрыты в язвах. И с ним никто рядом не сел. Это был ответ брата. И я понял, он чувствует себя в церкви, как вот этот прокаженный в автобусе. И с ним никто не хочет рядом сесть. Братья и сестры, ну ладно, это в автобусе, там мирские люди едут. А вот эту ситуацию в Доме Божьем, кто ее создает? А мы ее создаем нередко сами с вами. И кому-то становится неуютно. И где-то и нам становится неуютно, когда по отношению к нам могут проявляться такие действия. Вообще, в чем здесь причина? Нужно здесь отметить, братья и сестры, у нас неправильное, ну, понимание некоторых вот таких истин. Вот что мы себе представляем, когда заходим в церковь? Откуда мы вообще здесь взялись? Взгляните на скалу, откуда вы иссечены, во глубину рва, откуда вы извлечены. Вот скала – это мир, он так образно представлен, мир, это скала. И мы там были в этой скале. Это серьезный монолит. А как мы оттуда взялись? А следующее место Писания говорит: «Слово мое не подобно ли молоту, рассекающему скалу?» Вот это вот монолит этого мира, Слово Божье подобно молоту, и оно бьет туда. Скажите, туда аж вот от этой скалы потом отрываются такие кусочки, это мы с вами. Это уже филигранно отточенный алмаз, но который приятно полюбоваться. Или что это такое? Это такая бесформенный комочек. У него тут заусенцы. Тут хорошо, если нажмешь, руку поранишь. Вот такие мы сюда собираемся, в Дом Божий. Но прежде чем мы сюда заходим, Бог дает нам новую природу, да? Божественную природу. Мы слышали: законы напишу в сердце, да? Новое начало заложено. И вот это новое начало, оно призвано нас здесь в помощь быть, чтобы представить нас, как там Слово Божье, совершенными пред Богом. И это наша реалия. И мы в этом процессе участвуем. Но как? Это уже другой вопрос. Почему у нас возникают трудности порой, чтобы полюбить кого-то? Бывает причина от неправильного зрения. Зрение. Вот мы уже постарше становимся, вот сестры в очках, я тоже сейчас одену, если захочу, что-то почитать. Зрение. И духовное зрение неправильно. Один старец, ну, ученики его говорят: «А вы что такой грустный?» А он говорит: «Я грустный, потому что люди разучились видеть правильно». Ну, они в таком: «Как?» А он им говорит: «Я три раза показывал вам белоснежные одежды с грязным пятном. И я вас три раза спрашивал, что вы видите. И вы три раза мне сказали, что вы видите. Что вы видите, сестры? А? Грязное пятно. И ни один из вас не сказал, что вы видите белоснежные одежды». Братья и сестры, а мы себя в этом истории не видим? Мы когда смотрим на брата и сестру, мы что видим? Как тут не вспомнить? Что ты смотришь? На сучок в глазе кого? Брата твоего. А кто твой брат? А он праведник. Он в белоснежных одеждах. А ты что видишь? А ты видишь на нем это грязное пятно. И это грязное пятно, оно тебя разделит с этим братом. Может разделить навсегда, если ты не поменяешь угол своего зрения. Если ты не заметишь, что это праведник, которого Бог одел в белоснежные одежды, ты его никогда не сможешь полюбить. Христос так и сказал: поменяй зрение свое, посмотри на себя, потом ты сможешь правильно посмотреть на брата. Что препятствует нам, братья и сестры, вот в этом добром ученичестве по отношению к любви? Вот этого, я не знаю, этот фарисей и мытарь, этот фарисей для многих примеров подходит. Но вот эта наша гордость, возвышение один пред другим, оно нас разделяет. Мы утрачиваем способность любить. Знаете, и эта проблема, ну вот в одну церковь приезжаем, допустим, раз сестра подходит, ну хочется пообщаться, ну давайте пообщаемся. И вот она рассказывает. Она рассказывает это с чувством глубокого сокрушения. Вот у меня есть подруга. Я ничего против нее не имею. Но я ее не могу. Не могу любить так, как мне подсказывает моя совесть. И вот она мучается в этом. Через какое-то время приезжаю в другую церковь, сестра подходит и говорит мне совершенно, совершенно то же самое. Она тоже это переживает. Нужно понимать, конечно, что одинаково близких отношений со всеми мы иметь не можем. Ну, то есть с кем-то мы ближе, но вот ровные отношения – со всеми, мы к этому призваны. Это может помочь нам сделать только любовь. И вот мы знаем, у Саула с Давидом тоже были добрые отношения до поры до времени. А потом раз, и зависть разделила их, и практически навсегда. И так же случилось у Авеля с Каином. Это были родные братья. А зависть их разделила так, что мы все это знаем. Вообще, братья и сестры, любовь – это чувство или что это такое? Вот если мы будем ждать, молиться Богу: «Господи, пошли мне вот эти чувства, вот эти расположения». Ну, не знаю, может, как-то Бог смилуется над нашей немощью. Я как-то был на браке у племянника. Обычно на браке мы как ходим к неверующим, а не неверующие. Если ты не готов там что-то засвидетельствовать, ну, о Боге, не надо ходить, надо дома остаться. Ну, как-то поучаствовать, может, подарочек там как-то извиниться. А я думаю, если мы туда ходим просто там щей похлебать, может быть, надо воздержаться. Ну, и мы приготовили Библию, там подарочек какой-то, приходим, сидим. А у меня такой нетерпеж внутри, думаю, ну, как им здесь что-то сказать? А там тамаду пригласили, она их там веселит, там всякие вещи происходят, они рюмочку выпили, вторую. По-моему, после третьей там начинают эти блины разносить, ну, там, знаете, все это как кухня эта мирская. И эта тамада говорит, что такое любовь? Ну, и там, они же уже две выпили, там что только не выслушаешь, и пошлости всякие. А у меня думают, слава Богу, она мне помогла. Ну, и я вышел, говорю, дайте мне микрофончик. И мы рассуждали о любви, о ее там разных направлениях, и о безусловной любви, которой Бог нас любит, безусловно, да? И рассуждали о том, что в природе человеческого рода этой любви нет, она есть у Бога, Он может нам ее подарить, эту любовь. Ну, и вот так вот. Ну, поздравили их там, Библию подарили и ушли на это. Так вот, что же все такое, все-таки такое любовь? Это чувство или что это такое? Вообще, в Библии есть такая фраза, Галатам 5:6. Вера, действующая любовью. Вера, действующая. Знаете, я больше склонен как-то вот больше думать, что любовь, ну, это определенное действие, а чувства приходят позже. Я не знаю, вы слышали такой пример? Во время войны в концентрационном лагере была одна семья, мама с маленькой девочкой. А в этом лагере очень, ну, такой жестокий был надзиратель один, издевался. А когда была уже угроза освобождения этого лагеря, решили всех военнопленных расстрелять. И вот их поставили там на краю рва, и мама с доченькой стоит, и их расстреливают. И в этом расстреле участвовал тоже этот надзиратель. И когда в маму выстрелили и попали, она своего ребенка под себя и в этот ров. И когда их всех расстреляли, а ребенок остался живой. Ну, а лагерь освободили, она стала жива. Она выросла, стала верующей, миссионеркой. Она, по-моему, с Голландии была. Ее пригласили на миссионерскую конференцию в Германию. И вот она поучаствовала в этой конференции. Я сильно не знаю, как там это событие развивалось, подробности. Но когда это служение, общение закончилось, она видит, навстречу к ней идет пожилой человек. И детская память, она выхватила, что это этот надзиратель. Она его узнала. И он подходит к ней, протягивает ей руку и говорит, «Иисус Христос меня простил, а вы?» Ну и она рассказывает вот этих о секундных своих переживаниях. Она говорит, «У меня было такое внутри, все что угодно, но только не это». Но сознание того, что оно дитё Божие, оно призвано прощать врагов, она усилием воли заставляет протянуть руку, пожать ее и сказать ему, «И я вас тоже прощаю». Но она говорит, когда я сказала эти слова, мне так показалось, что в обратном направлении в мое сердце пришли добрые чувства и расположение к этому человеку. Я вообще что-то похожее тоже испытывал. Ну, я работаю в школе, рабочий по обслуживанию зданий. Там мастерская у нас, и я там работаю. На каком-то время моей работы принимает нового электрика в школу. Мужичок лет 45, такого крепкого телосложения. В криминальные 90-е он где-то в этих кругах крутился. И такой характер взрывоимпульсивный. А он специализировался, изготавливал красивые музейные, для музеев, наверное, вот ножи. Ну, они для работы, потому что сильно красиво он это делал. И вот мы с ним немножко тут сотрудничали, какие-то станки вместе делали. Ну, а я же его не знаю, мы так притираемся потихоньку. И вот он стоит возле сверлильного станка, там наждачный кружок одет, он что-то работает или сверлит, а я вот так сзади подойду и задам ему какой-то вопрос. Он сразу взрывался, как бомба. «Ты что лезешь ко мне? Я сделаю вещь, я тебе ее покажу. Кажется, причины нет, что я такое сделал?» Ну, ладно. Ну, я какие-то выводы делаю, стараюсь поправляться. Потом однажды вышла из строя розетка там в школе, старого образца с пружиночками, братья еще знают, да? Потерялась пружинка, надо теперь менять розетку или найти контакт с пружинкой. А где ты ее найдешь, этих розеток? А я знаю, что такие розетки были у нас в цехе. Я наводил порядок. Я не помню, я ее ставил или выкинул. Я говорю: Саша, у нас там были резервы, я сейчас посмотрю. Может быть, выкинул, может быть, осталось. Ну, когда я посмотрел, я вижу, что я ее выкинул. И я тогда говорю ему: Сань, я ее выкинул. Я не знаю, что я там выслушал. Он сразу взорвался, он там, ну, все, что мог, вылил на меня. Ну, ладно. А потом я прихожу в школу, там у нас котельная, котлы стоят на солярке. Там рабочие, которые обслуживают этот котел. Ну, еще там один был. Они мне говорят: слушай, ты вообще как там с ним живешь? Я говорю: а что такое? Да ты бы слышал, что он сейчас вот при нас тут на тебя вылил. Ну, ладно. А у нас была такая традиция. Когда я прихожу с обеда, я на обед домой ходил рядом. Ну, примерно часа два мы до полпятого работаем. У меня там чайник, еще до его прихода все приготовлено. И мы там чаек обычно пили. Такая традиция. Вот там конфетки, шоколадки. Ну, я варю чай, он свой, сидит за своим столом, там шлифирует свои дела, там все это. А я сварю чай, там шоколадочку или конфетку, и беру, и ему послужил всегда так. Принесу чаек, давай, Сань, чайку попьем. Но она вдвоем, правда, как-то интереснее за компанию чаек попить, и мы это делали. Я один практически, это редко. А когда он появился, мы это как традицию у нас там. На следующий день, когда я пришел на работу, сходил на обед, пришел, и пришло время ставить чайник. Ну, как вы думаете, я так прям сильно расположен был к этому? Мне было трудно его. Нет, включить было не трудно, сварить, а вот пойти стаканчик принести, я чувствую, мне трудно. Но я разумом понимаю, если сейчас я это не сделаю, как вчера и третьего дня, я пойду домой самым несчастным человеком. И я, значит, превозмогаю свое «я», включаю чайник, сварил чай, запарил его, все настоялось, я наливаю стаканчик и подхожу к нему, он опять работает за столом, я его ставлю, этот стакан, давай чайку попьем. Братья и сестры, я уходил от этого стола самым счастливым человеком. У меня к этому человеку чувства появились. То есть, когда я подходил, их еще не было, но когда я уходил от стола, у меня к нему вернулись те же чувства, которые были до этого конфликта. И потом он уехал в Краснодар, рассчитался. И эти отношения сохранились. И он мне звонил оттуда, мы общались с ним. А я ему как-то правда говорю: у нас, знаешь, есть такая хорошая возможность. Вот мне чему-то через тебя научиться, а тебе чему-то через меня научиться. Но он меня не понял. Он меня не понял. А я благодарил Бога, что мне послал такого человека, через которого Бог мне преподавал предметные уроки. Так, братья и сестры, любовь – это чувство или это что такое? Я не готов твердо ответить. Пусть каждый из нас ответит на этот вопрос. Вообще, слово нас призывает, Римлянам 12:10, «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Даже написано, как этим чувством или как этим действием пользоваться, да? Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Нежность – это больше, наверное, свойство матерям, нашим женам, сестрам, да, сестры? Ну, наверное, вы на порядок нежнее бываете нас. Мы такие порой угловатые, необтесанные. А ведь это слово звучит одинаково, что к сестрам, что к братьям. Чтобы мы могли быть братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Ну, как понять «предупреждайте» в почтительности? Мы ждем, вот если он ко мне, тогда я к нему. А должно быть наоборот. Не дожидаясь, когда он ко мне, я туда бегу. Предупреждаю его. Я тороплюсь ему явить эту любовь с нежностью. И это правильно. И тогда мы счастливые люди. И тогда у нас хорошие чувства. И это свидетельствует о том, что мы Бога сильно любим. А если будет по-другому, он сказал: я приду, я сдвину светильник твой. Братья и сестры, знаете, где чувствует себя уютно любовь? В каком сердце очень уютно чувствует себя любовь? А в это записано в первом послании Петра, это последнее место, которое хочу прочитать, и мы будем заканчивать. 1 Петра, 1 глава, 22 стих. Здесь такие слова написаны. «Послушанием истине, «Через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Что предшествует нелицемерному братолюбию? Что ему предшествует по этому тексту? Чистое сердце. Если в нашем сердце грех, мы никогда не сможем полюбить своего ближнего. Поэтому Христос и сказал: «У тебя бревно». Когда решишь проблему бревна, легко решится проблема сучка. Этот текст как раз об этом и говорит. «Послушанием истине, через Духа очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца». И если мы утрачиваем способность любить ближнего, надо проверить, что с нами произошло. Писание говорит: грехи ваши, они нас не сближают, они производят разделение между вами и Богом. Любовь, она себя очень уютно чувствует и проявляет себя только в чистом сердце. Давайте мы помолимся, братья и сестры, чтобы это было предметом наших размышлений, наших устремлений, наших желаний, нашего усердия, направленное на то, чтобы нам постоянно любить друг друга от чистого сердца. Аминь.